на детском острове. Передача из Петербурга.
Ожерелье мудрости.
Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Марианна Никольская, и сегодня я хочу познакомить вас с людьми, которые ездят в фольклорные экспедиции, собирают старинные традиции и обряды нашего народа, бережно их хранят. Итак, это педагоги этнокультурного центра «Китежград», Дома детского творчества «Измайловский» Наталья Моторина и Лариса Степанова. Доброе утро!
Доброе утро!
Здравствуйте!
Вместе с ними пришли и их воспитанники. Это Настя Келлер и Алёша Чижиков.
Привет!
Здравствуйте!
Ребята, расскажите о своем путешествии, о своих впечатлениях. Ведь вы впервые побывали в подобной фольклорной экспедиции, да?
Да, это была замечательная поездка, и мы приехали на озеро Светлояр.
Там, по легенде, находится невидимый град Китеж, который сокрыт этим озером.
Мы ехали через Нижний Новгород, через Семенов и доехали до села Владимирское. Как раз-таки около этого села находится озеро Светлояр.
Ну тогда два слова о ваших впечатлениях об этом озере.
Это очень удивительное место, которое может тебе рассказать о многом и о возвышенном.
На берегу этого озера мы даже попели духовные стихи.
Ничего не надо грешному человеку, ни злата, ни серебра. Ничего не надо грешному человеку, ни злата, ни серебра.
Также мы еще сходили на святой источник и к могилам трех старцев. Мы там тоже пели духовные стихи.
Эта земля овеяна легендами. Издавна туда приезжало много паломников в поисках истинной веры.
Мы тоже познакомились с разными паломниками.
Но самое главное, мы познакомились с местными жителями села.
У одной из таких бабушек мы как раз и побывали. Ее зовут Мария Евгеньевна Афоншина.
Она оказалась родственницей знаменитого писателя-сказочника Афоншина.
Она нам рассказала много интересного. Как раньше справляли праздники, какие были обряды, какие игры.
Что нового вы узнали? Что интересного запомнили?
Мне запомнилось, что Мария Евгеньевна рассказывала, что на Масленицу они делали не блины, а пироги, а блины делали только в последний день. Для нас это очень ново и необычно.
А как вас бабушка приняла? Вот вы что, с улицы зашли, познакомились? Как это все произошло?
Лариса Анатольевна и Наталья Николаевна нас привели к Марии Евгеньевне. Она нас пригласила к себе, усадила, все было очень по-домашнему и уютно.
Я в первый раз оказался в такой ситуации, когда нас пригласила бабушка и рассказала нам о своих традициях, рассказала о том, как жили раньше, о том, что она помнит.
Она нам даже пропела частушки.
А вы записывали на диктофон то, что вам рассказывала Мария Евгеньевна?
Конечно.
У нас было много камер и несколько диктофонов, чтобы записи точно не пропали.
Может быть, тогда послушаем, как Мария Евгеньевна вам рассказывает?
Конечно.
На Масленицу-то пироги пекли и с луком, и с капустой, и с яйцами, и с мясом, и ватрушки с картошкой, и ватрушки с повидлой, со всем, кто что напечет. И вот мы этим девчонки стаскиваемся в один дом. Парнишек не приглашали, потому что с ними плохо было. И вот мы пирогов наедимся, чаю напьемся и пошли гулять. Вот каждый день. Сегодня вот у меня, завтра у другой. Нас было 15 человек, и всю Масленицу пировали.
Наталья Николаевна уже не первый раз ездит в экспедиции. Уже богатый опыт имеется у вас.
Да, мы посетили несколько женщин, народных исполнительниц, хранительниц народных традиций. У Марии Евгеньевны умер муж, который играл на гармонии. И от нее осталась старинная гармошка-хрумка. И она вспомнила и спела для нас несколько частушек.
Не нехай все село, не боюсь я никого, лишь была бы на почете у милого своего. Говорила я не раз, повторяла часто, серые глазеночки влюбляйтесь напрасно. Серые глазеночки, не стойте у казеночки, ты не стоишь, хулиган, молоденькая девчоночки.
А кто на гармошке-то играл?
Раньше в каждой избе была гармошка. Гармонь была не редкостью в избах, потому что все мужчины раньше играли на гармонии. Село было очень музыкальное.
А сейчас играла Наталья Николаевна.
Я взяла ее, поиграла на ней, чтобы Мария Евгеньевна хоть что-то вспомнила и смогла для нас спеть. Гармошки хорошие, очень хорошего качества, шикарные просто сохранились и у других деревенских женщин. Одна другой просто лучше. Мне огромное удовольствие доставило брать их в руки, играть на них, пробовать. У некоторых звук был просто великолепен. Они их купили в Нижнем Новгороде, а на одной из гармоник осталась даже дарственная надпись, инкрустированная на лицевой ее части, на корпусе. Была написана фамилия мастера и человека, которому этот мастер ее подарил. Так что богатое село оказалось гармоничными традициями, но, к великому сожалению, сейчас гармонистов уже почти не осталось, все умерли. И со слов деревенских женщин-старожилов примерли все из их слов. Мало кто остался в живых из музыкантов.
Вы, опытные фольклористы, наверняка уже слышали о многих праздниках, обрядах. Вот что-то новое, неповторимое вы услышали в этих рассказах, то, чего нигде раньше не слышали?
Мне интересно было послушать рассказ одной из хранительниц традиций Анны Григорьевны о том, как праздновали Средокрестье, середину поста. Она спела нам даже коротенькую припевку, которую пели на этот праздник. Средокрестье — это среда на четвертой неделе Великого поста. Всего 7 недель, и вот самая вот эта середина. Считалось, в этот день щука хвостом лед ломает. Половину поста щука ходит без хвоста. И в этот день в Нижегородской области принято было печь из теста кресты. И эти кресты друг другу раздавали в семье. Маленькие детишки ходили по дворам, пели эти припевки средокрестинские и выпрашивали такие крестики.
Может быть, попробуете исполнить?
Тетушка крестик говенье-то треснет, катка с молоком опрокинется, а Христов день подвинется.
Ну, сейчас в селе Владимирском поют эту припевочку, или уже не жива эта традиция, ушла в прошлое?
Ну, в общем-то, сейчас мало кто такое помнит, и Анна Григорьевна с большим трудом ее вспомнила. И как они сами говорят, что вот это раньше так было, а сейчас такого нет.
А скажите, ребята, вы услышали вот эти частушки, припевки, у вас возникло желание их выучить и тоже петь?
Конечно.
Мне хотелось ее прям подхватить.
Ну, я надеюсь, что благодаря таким людям, как вы, это все не умрет. Все вот эти песни, какие-то обычаи, обряды, они продолжатся. Понимаете, что на вас какая-то миссия лежит?
Да.
Конечно. Когда я слушал, я понял, что мы должны тоже это выучить и вместе с ней петь. И мы должны это петь дальше и не забывать никогда.
И, может быть, даже научить своих детей в дальнейшем?
Да, можно.
Было бы неплохо.
Молодцы, ребята. Ну, что-то еще вот интересное, необычное, то, что вы услышали в этой поездке.
Интересно. Услышала я о празднике Троицы. Вот как говорили, что Троица обязательно все время все ходили на кладбище, все родственники отовсюду съезжались, из города могли приехать, с городов, и все шли на кладбище, служили молебен, нарежем березы, ломали, обязательно вставляли в наличники в оконные. Нижегородские мастера, умельцы, очень красиво украшали окна своих домов. В селе Владимирском до сих пор сохранилось огромное количество домов с самыми разнообразными наличниками. И резьба эта, она прорезная, вот как деревянное кружево. В отверстиях таких вырезаны там сердечки, птички, вазоны, цветы, витые такие орнаменты. И вот в эти отверстия очень удобно втыкать веточки березы. И вот, со слов Анны Григорьевны, в наличники вот эти веточки березы втыкали.
Ребята, а вы обратили внимание на эти наличники?
Конечно, их было очень много. Мы их даже успели нарисовать.
Какие молодцы! То есть вы еще и на пленэр сходили?
Конечно.
Мы еще и дома рисовали.
А хозяйки как, выходили к вам? Радовались, что вы их дом рисуете?
Да, одна хозяйка даже вышла, спросила, что мы делаем, а мы сказали, что ее дом самый лучший, и ей было очень приятно.
Ну, действительно приятно. Лариса Анатольевна, на что вы обратили внимание? Что вам больше всего запомнилось?
Мария Евгеньевна вспоминала о своем детстве, когда еще не было техники в колхозе. На поля выходили, как говорится, с голыми руками. С матерью она выходила помогать в поле ей. С июля начинали жать рожь, а в конце июля уже пшеницу, а в августе до сентября овес.
когда приходили в дом, вас бабушки радушно встречали, охотно разговаривали, или вам приходилось раскручивать на беседу?
По-разному. Все ведь люди разные. И сельские жительницы тоже. Некоторые разговаривали с трудом, были уставшие, много работали. Но все равно удавалось что-то такое расспросить и разузнать. А вот Мария Евгеньевна Афоньшина как раз наоборот. Женщина очень жизнерадостная, веселая, разговорчивая, словоохотливая. Рассказывала нам все с огромным удовольствием. Наверное, была рада тому, что уделили внимание, пришли такие к ней люди, как мы.
А что вас больше всего интересовало?
Нас интересовали, конечно же, календарные праздники. Мария Евгеньевна рассказывала о том, как она выходила в поле с матерью, когда она еще была совсем маленькой. Тогда еще не было техники в колхозах, и все делали руками. Не удалось записать ее небольшой рассказ про то, как она выходила с матерью в поле. Сама жала руками-то, снопы связывала, серпом жала. Землю распахивали. «А кто первый начинал жать?» – спрашиваю я. «Да собрание колхозное», – отвечает бабушка. «Завхоз идет. Маме вот намерили 5 соток». «А что мама приговаривала?» – спрашиваю я Марию Евгеньевну. «Господи, помоги мне жать вовремя, чтобы дождей не было». «Мать первая начинала жать?» «Да, на коленях ползала вокруг озера». Уйдет с утра, на коленке что-нибудь навяжет, или когда не навяжет, все коленочки содраны. «Мама, надевай штаны», — говорю я, — «ведь были корни». А она все равно. А потом и говорит: «Манька, пойдем жать».
Вот как. То есть обычаи и традиции этого села накладывали отпечаток и на сельскохозяйственные обряды. То, что озеро совсем рядом находится с этим селом, и мы знаем вот эту традицию обползания озера вокруг. То есть получается, что такое важное дело не обходилось без этого обычая обползания озера.
Получается, что да.
А вы встречали людей, которые сами обползали это озеро? Удалось вам таких увидеть?
Мария Евгеньевна рассказывала, что она сама, когда у нее случилось горе, оползала это озеро 3 раза. Прямо на коленях.
Рядом с ней всегда шел муж и следил за ней, чтобы на нее мальчишки не сели или не свалили ее.
Мальчишки, которые мешали этому обряду?
Сельские мальчишки любили покататься на бабушках, когда они оползали вокруг озера и давали себе обед. Обед они давали, что при оползании озера они не будут ни вставать, ни разговаривать.
Поэтому они не могли их скинуть и ничего им сказать.
Это было во времена советской власти, да, я так понимаю? Это уже послевоенные годы или довоенные, может быть?
Да, там находился пионерский лагерь, и пока ребята ждали своей очереди купаться, они так издевались над бабушками.
А в этом озере сейчас все купаются, несмотря на то, что оно святое, да?
Да, сейчас все купаются, и на берегу даже сделали небольшой причал, чтобы было удобно спускаться.
Но так было не всегда. Раньше все очень почитали озеро. Обходили озеро 3 раза, потом подходили к нему, брали воды, далеко отходили от него и умывались, чтобы грязная вода не попала обратно в озеро.
А с другой стороны озера есть специальные мосточки для паломников, чтобы они могли окунуться в святое озеро.
Вам удалось обойти озеро вокруг?
Да, мы обошли его только 1 раз.
Каждую субботу в 12 часов там проводится крестный ход, и все желающие идут от Казанской церкви вокруг озера, держат свечи, молятся и подходят к 4 крестам.
Священник сказал то, что если свечка затухнет по дороге, это ничего страшного. Главное, тебе ее нужно донести до конца и потом оставить себе.
И много народу пришло на крестный ход?
Да, было очень много людей.
К этому озеру Светлояр приходят не только местные. К нему приезжают много людей со всей России. Это озеро всех очень привлекало. И даже в 19 веке сюда приехал писатель Короленко. Он сделал зарисовки церкви. Он даже книжку написал об озере. И он даже первый, кто искупался в озере. Местные испугались, что он купается в озере. Они боялись, что он заденет ногами кресты на верхушках церквей.
Местные там никогда не купались.
А вот эта часовня, которую нарисовал Короленко, ведь она теперь восстановлена? Вы там побывали внутри?
Да, мы туда заходили. Эта часовня интересна еще тем, что в ней находится икона, которой нет в других церквях. Она называется «Всевидящее око». Это очень сильная икона, которую не все могут понять, поэтому ее не рекомендуют вешать в церквях. Женщина, которая работала в этой церкви, продает свечи и убирает, рассказала про эту икону, про ее силу и про ее таинство. Она приехала из Нижнего Новгорода, чтобы увидеть это озеро, и там и осталась, потому что это озеро всех притягивает.
И, увидев его 1 раз, хочется побывать там и увидеть его снова.
Это место, вот сколько существует озеро, столько на нем всегда кто-то молился. Я коренная нижегородка, никогда в жизни в деревне не была. Вот так случилось, что я приехала и тут осталась. Сначала ради озера, а потом вот сам Господь Бог привел меня в храм.
озеро-то образовалось из-за метеорита, который упал несколько тысяч лет назад.
Да, происхождение этого озера действительно ведется много научных споров. Есть версии, что это провал земной коры или что упал метеорит, тоже есть такая версия.
У местных была даже такая легенда про девку-турку, что девушка примчалась с неба на огненном коне.
Бытует такой рассказ у местных жителей, что жило такое племя язычников на этом месте, которые соорудили себе идол такой, назвали его девка-турка, и поклонялись ему. И вот по преданию стали мало они поклоняться этой девке-турке, и она, чтобы наказать этих жителей, на огненном коне прискакала и пожгла всю эту землю. И вот это предание, возможно, оно порождено как раз появлением вот этого огненного метеорита. Его назвали огненным конем.
Ну а о граде Ките же тоже, наверное, живут легенды в селе Владимирском.
Когда Гришка Кутерьма рассказал татарам о том, где находится глубоко в лесах этот самый большой город, красивый, с большим количеством церквей и монастырей, который назывался Большой Китиж, потому что был еще малый. И вот он привел хана Батыя, его войско, по тропе, которую до сих пор называют Батыевой тропой. Мы были на этой тропе, ходили на источник, на могилы. Неизвестно, кто там похоронен. Три богатыря, которые защищали подступы к Китежу, либо все-таки три старца, которые там молились. И вот Батый привел свое войско по этой тропе и уже готов был захватить город. А китежские жители взмолились к Божьей Матери. И вот, как нам рассказывал священник, отец Владимир, на город расстелился густой туман. И хан Баты и его войско увидели, что города за пеленой тумана не видно. Сверху тумана явилась сама Божья Матерь. И войско Батыя как бы ослепло. Либо город просто стал невидимый. И потом, когда это все прошло, татары увидели, что купола церквей и сам город стал отражаться в озере, а на берегах этого озера города не видно. Но есть и другие версии, что город затопило озеро. Озеро Светлояр сначала было маленькое, а потом вот вода хлынула, ключи забили подземные, и город ушел под озеро. Есть и третья версия, что город ушел под землю, под холмы, которые на берегах озера. И вот эти холмы, они называются в честь тех церквей, которые, считалось, вот на том месте были. Например, холм Крестовоздвиженский, Благовещенский. Ну, в общем, в честь праздников богородичных, в честь которых освящены были эти церкви. И вот местные жители рассказывали, что видели даже крестный ход, который появлялся на холме, а потом становился невидимым. А еще одна местная жительница захотела обойти озеро троекратно, оползти его. И вот один раз обошла, потом подумала, а вот как обойти мне еще раз? Что-то темно как-то стало, может быть, не обходить? И смотрит, появились женщины в темных, похожих на старообрядческие, сарафанах, в платках, заколотых под подбородком. Идут, и как на картине Нестерова «Великий постриг», держат в руках свечи, идут подвое. В общем, вот движутся вокруг озера. Женщина пошла за ними, озеро обошла, а потом думает, надо бы посмотреть на них, взглянуть им в глаза, поблагодарить их за то, что вот так с их помощью фактически она обошла озеро. Подошла к одной из них, смотрит, а они исчезли, только дым от свечек виднеется. Так что вот такие видения, вот такое видели местные жители.
А нам еще рассказывали то, что на этой тропинке можно увидеть старцев-скрытников.
Это китежские жители, которые вдруг появляются. И некоторых даже приглашают к себе.
Только к ним идти нельзя, иначе все забудешь.
Но несмотря на свое легендарное прошлое на берегах озера, все равно продолжали отмечать и народные праздники. Да? Вот, например, День Ивана Купала, знаменитый. Ведь сейчас на него приезжает очень много народу. Собираются большие толпы и паломников, и просто желающих посмотреть на это зрелище.
Мария Евгеньевна рассказывала мне, что вот эти праздники, которые происходят у них в начале июля, они идут три дня. 5 июля они все собираются на озере, 6 июля у них идет гуляние по деревне, а 7 июля они идут опять на озеро, и у них идут купальские обряды, бросание венков. Она вспоминает, что когда она была маленькая, она видела, как другие бросали. Я спрашиваю, сколько же вам было лет? Она говорит, 14-15. Я говорю, а вы бросали венок? Она говорит, нет, я еще замуж не хотела, поэтому не бросала.
То есть это только замужним можно гадать так?
Те, которые хотят выйти замуж.
Угу.
Но это уже были советские времена, в 15 лет еще никто не женился, не выходил замуж, и поэтому это еще был такой возраст, ну, как бы не совсем взрослый. Говорю, что ж они кидали, что же они говорили-то? Она говорит, плыви, плыви, да не тони, ко мне жених приходи. Вот такое бабушка вспоминает. Угу. Но сама, говорит, не гадала, смотрела, как другие девки делали.
То есть если венок поплывет, то жених придет, а если утонет, то все, не видать жениха.
То не выйдешь замуж. Гадали-то конкретно на замужество. Говорит, что еще заделали как-то свечку на венках ночью, с 6 на 7 июля. Все эти праздники сопровождались гулянием. Гуляния были молодежные. Это пляски под гармонь, частушки. Выходила молодежь, вот, и почти каждый вечер они гуляли.
Ну а сейчас уже нету такого? Не удалось вам это увидеть?
Сейчас уже нету. Сейчас и на гармонии никто не играет, и представление о досуге другое у людей.
Теперь скорее мы городские приезжаем туда, сами надеваем костюм, мы поем, пляшем и играем. И когда мы ходили по улице с частушками, нас все снимали и были очень удивлены.
Праздники были народу в радость, потому что они очень много работали. Это были послевоенные годы. Колхоз только-только набирал силы, и очень много они работали. Мария Евгеньевна была дояркой. Другая бабушка вспоминает, что, говорит, придешь с работы, усталая, валишься, а потом встанешь и пойдешь-то на вечерку. А в школе праздник, так вообще. Говорит, что на праздник, если в бригаде работаешь, отпускали на все праздники. Вот как раз 5, 6, 7 они не работали, отмечали. Говорит, что туго приходилось, очень тяжелая жизнь была, и, конечно, праздник для них был такой отдушиной. Сейчас это праздник, хоть каждый день справляя раньше, народ это время очень уважал, что можно было расслабиться и пообщаться, и, конечно, было очень тяжело.
А зимние праздники тоже, наверное, отмечались каким-то образом?
Бабушки нам много рассказали про Рождество и святки. На святки они вспоминали про обряд ряжения. Говорили, что наряжались парни, надевали маски, сделанные из тряпок. Наряжались в покойника, украинцам наряжались. Брали полотенце, завязывали картофелину. Вот с этим жгутом ходили и пугали всех, да. Они могли вломиться в дом. Мария Евгеньевна вот тоже вспоминает это. Вот. И девчонки прятались под лавки, чтобы им не влетело
вот
с этого
полотенца.
Да, с этой картофелиной. Да.
Какие-то пели частушки, прибаутки, какие-то песни?
Частушки пели неприличные, потому что они ряженые, им и полагается петь неприличные частушки.
А вот Анна Григорьевна говорила, что пели песни, которые так и называли «колядки».
Про картофелину это вспоминает и Маргарита Николаевна Ремезова, у которой мы тоже были в гостях, говорит, и цыганками наряжались, она сама наряжалась цыганку. Говорит, у моей бабушки было очень много всякой одежки, и девчонки приходили брать у нее одежку для ряжения. После святок у них шло крещение, делали прорубь и ставили крест. Делали крест изо льда на озере.
И в прорубь окунались?
В прорубь окунались, да. А крест, говорит, стоял, на солнышке переливался изо льда. Красиво было.
Да, представляю.
Говорили, что на Масленицу запрягали лошадей. Доверяли лошадей только парням, на которых можно было положиться.
А чучело Масленицы катали по деревне?
По деревне не катали, но говорят, что обязательно для чучела свозили дрова от каждого дома. Возили по несколько дров, и у них такое было место, кресты. И там они вот это чучело устанавливали и сжигали.
То есть чучело все-таки делали каждый год, да?
Да. С гор катались на санках, вспоминали. А вот еще Масленицу-то отмечали. Спрашиваю бабушку, какие песни ты пели на Масленицу-то. Не помнит бабушка песен-то. Говорит, старше нас пели песни, а мы-то только псотили. Что за слово-то псотили? Озорничали, говорит. Девчонки собирались, те, кто в школе-то не учится, те, кто попроще-то, и шили прошлое. А парни к ним приходили в гости на беседку.
Беседка — это вечеринка, да?
Да. Про беседки-то бабушка еще рассказывает. Вот, говорит, овец держали, у каждого было по две, по три овцы. Стригли шерсть. Старушки бабушки пряли. Настригут шерсти, бабушка когда придет. Садись, вяжи, приказывала. Возьму, говорит, я клубок и пойду в беседу. А там парни отбирали, да гулять приглашали. Игры-то были всякие. Вот вспоминает оглядушки. Садятся парень с девкой-то спиной, а потом командуют раз, два, три. На три-то. Если в разные стороны оглянуться, то ничего. А если в одну, так уходили. В коридор, как говорит. Я говорю, зачем уходили? Ну, целоваться там или еще что.
А в эту игру мы тоже играем у нас в Китежграде.
Только мы не целуемся, а три раза обнимаемся.
По-дружески.
В общем, весело они жили. В нужде жили, но очень весело. Не то, что сейчас бабушка вспоминает.
Интересно, а вот как отмечали Пасху? Все-таки религиозный праздник. Жива ли была эта традиция в советские-то времена?
Ну, нам рассказывали, что Пасху праздновали. Пасху праздновали. Другое дело, что чего-то такого особенного, чего нет в других регионах, нам не рассказывали. Но Пасха всегда считалась большим праздником. Другое дело, что не было церквей, а были только бабушки местные, которые молились, могли прийти на похороны, там помолиться, псалтырь почитать. А церквей не было, церкви поразрушали. Хотя раньше было две церкви. Церковь Владимирской Богородицы деревянная, в которую мы были, мы ходили в нее. Построена еще в давние времена, в 18 веке. И еще одна красная, каменная, которую только построили и не успели еще осветить. Как случилась революция, ее закрыли. И в обеих церквях были склады. Склады сельповские и колхозные. Вот. А Пасха все равно в народе как-то отмечалась, яйца, конечно, красили.
Ребята, вы тоже сходили в эту церковь Владимирской иконы Божьей Матери?
Да, мы там были, только там, когда мы заходили, была генеральная уборка, и мы не смогли там много побыть, но батюшка, отец Владимир, рассказал нам много про иконы и про эту церковь, и он нам даже показал мироточивую икону.
Это большая редкость для каждой церкви.
Да, мы уже выходили, но он нас позвал обратно, чтобы показать новые потеки на этой иконе. И для меня это было очень необычно и удивительно.
Я впервые в жизни видел то, что икона мироточит. Эта мира сочилась у нее прямо из глаз, и казалось, как будто мученик святой Стефан плачет.
Удивительно, как в советское время все-таки народ сохранил бабушкины традиции, которые испокон веку дошли. Теперь ваша очередь беречь все эти обряды, чтобы передавать их дальше из поколения в поколение.
Будем своим детям передавать традиции.
Чтобы это никогда не забывалось, чтобы это оставалось в наших сердцах и в душе.
Ну что же, я благодарю за интереснейший рассказ наших гостей, педагогов этнокультурного центра «Китежград», Дома детского творчества «Измайловский», Наталью Матурину и Ларису Степанову, а также их учеников Настю Келлер и Алешу Чижикова.
А мы хотим поблагодарить Алексея Борисовича Грозу, директора заповедника «Воскресенское Поветлужье», который нас встретил и который организовал нам интересные поездки по Нижегородской области.
Попасть к народному исполнителю, застать его в здравии, в хорошем расположении духа. Это не так просто. И то, что нам удалось посетить 4 дома, пообщаться с 4 бабушками, я считаю, что это большая удача. Народных исполнителей осталось очень мало. И те, кто увлекается стариной, увлекается народным пением, увлекается народными инструментами, я бы призвала собирать материал у людей, которые еще живы. Их осталось очень мало. Бабушки, с которыми мы общались, им уже по 85 лет. И вы понимаете, что это очень ценно, что они нам рассказали. У всех бабуль уже нету мужей, которые играли на гармонии. Вот стоит гармонь, а играем на ней мы. А хозяин уже сыграть не может. Если бы мы приехали на 3 года раньше, на 1,5 года раньше, мы бы застали их. И это очень обидно, когда ты не можешь собрать, когда люди уходят и уносят с собой культуру нашего народа. Поэтому призываю всех собирать то, что еще осталось. Это очень важно, это очень ценно.
Спасибо вам огромное. С вами была Марианна Никольская. До новых встреч. Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания. Берегите, уважайте народную культуру.